Я, как обычно, в Канкун приезжаю не на то, чтобы посмотреть на море, а чтобы пообщаться с моими любимыми друзьями. В этот раз все получилось именно как и задумывалось. На море они меня свозили, обещали на море свозить, свозили. Ничего, что это было 8 вечера, уже было темно, и нас на море не пустили. Здравствуйте, я вас всех приветствую на канале «Субъективно об Америке». Как мы начинаем записывать видео, собака либо начинает громко лакать из миски, либо лаять. Я в гостях у моих друзей Сергея и Татьяны. Вы уже много раз видели их на моем канале. Но это как раз та история, что как хорошую книгу и можно перечитывать много раз и открывать для себя что-нибудь новое. Сегодня мы поговорим об очередном витке в их судьбе, о трансформации их мечты, ну и вообще о жизни в Техасе. Потому что, как выяснилось, я один из редких блогеров, который на своем канале через Сергея и Татьяну преподносит главную достоверную информацию о жизни в Мексике. Так продолжим же это великое дело, будем нести свет и массы в люди. Смотрите это видео до конца, поделимся всеми плюсами и минусами, текущей обстановкой. Ну а сейчас встречайте мои друзья Сережа и Таня. Ну что, шел уже который 6-й год в Мексике?
Шестой.
В Россию-то нет, не
Да.
надумали еще?
Нет. Нет, это ж вот ответ у нас единодушный нет. Возвращаться мы не хотим, не собираемся. Куда? Куда? Пока мы в Мексике.
Пока Мексики.
Пока Мексика, наверное, сейчас. Я когда куда-то, например, уезжаю, лично я, это мое ощущение, когда куда-то уезжаю отсюда по необходимости, и когда я возвращаюсь, я при возвращении я понимаю, что я домой возвращаюсь. То есть для меня Мексика уже стала домом. Люди меняют дома в течение своей жизни.
Когда мексиканцы тебя спрашивают, откуда ты говоришь «Сой де Русия», «Сой де Моска». Говоришь так?
Москву.
Москву? Москву? Какая реакция?
Сдержанный интерес, я бы так сказал. Там никто не начинает плясать вокруг, клянчить матрешку и просить сыграть на балалайке, безусловно. Но, в общем, та часть населения, которая ну, больше-меньше обладает какими-то знаниями, да, они в курсе, что такое Россия, они проявляют сдержанный интерес. Если это люди, вот как, например, мы одно время снимали жилье у очень образованного человека, тот даже с женой ездил в Россию, специально было очень интересно, он организовал себе тур, ездил в Россию. Мы никогда особо не встречались с тем, чтобы нас вот усаживали за стол и просили рассказать о России. Такого не было, нет. Но, в общем, все проявляют интерес. Очень многие знают, где это. Они не говорят, а, это в Гренландии. Нет, нет, они вполне себе представляют, что это часть Европы, что это по другую сторону океана, что это большая страна. Естественно, у всех вполне обоснованный стереотип, что там у вас холодно. Я не упускаю случая подчеркнуть, что да, у нас очень холодно. Потому что все, конечно, приходят в ужас, особенно здесь, когда температура воздуха у нас варьируется от 28, 27, 28 зимой градусов Цельсия до 30-34 летом. То есть она больше-меньше в одном диапазоне. И для них 15 градусов тепла, как у нас на севере, здесь в Мексике бывает, это уже холодно. А так, чтобы это было минус 15, это уже совершенно вещи какие-то за пределами их понимания.
С точки зрения официальных властей, иммиграционных дел, бизнеса, ты замечал какое-нибудь другое отношение, даже не к русским, а как к иностранцам? Они узнают, что ты не отсюда, можно с него побольше содрать, он не знает законов и правил, можно им там пальцы выворачивать.
В общем, сказать так, что вот на 100% нет, но случаи бывают такие, потому что особенно это поначалу, когда ты начинаешь здесь жить, когда ты ничего не знаешь, очень быстро же понимают люди, работающие в таких организациях, что человек не понимает и дезориентирован. Ну, пытаются помочь. Помощь бывает иногда искренне, иногда вполне себе с целью нажиться на тебе. Но так, чтобы тебя облапошивали вот так, ну, наверное, я бы так не сказал. То есть, да, наверное, но не вот. А русское сообщество, на мой взгляд, здесь, в Канкуне, оно делится на несколько категорий. Есть очень активная часть сообщества. Это, как правило, люди, связанные с туризмом, и у них очень... Они сами, будучи очень живыми вот такими, у них и жизнь такая, и они с себе подобными общаются. Mm-hmm. Я не их подобный, поэтому я вот с ними не общаюсь. Есть другая группа, это очень серьезные такие, можно назвать их бизнесменами. Они не имеют отношения к туристическому бизнесу, они построили здесь свой собственный бизнес, mm-hmm. никак не связанный с туризмом. У меня есть знакомые, которые телекоммуникациями занимаются здесь. Вот, с ними мы имеем общение, но они приятные, образованные люди. Есть отдельная категория, это люди, которые с не очень большим достатком, они приехали сюда по различным, по причинам, например, очень много приезжают к нам рожать. Mm-hmm. Потому что если гражданин другой страны родит ребенка здесь, то этот ребенок автоматически становится гражданином мексиканских Соединенных Штатов Мексики. Mm-hmm. Да? Вот. И когда у тебя ребенок гражданин мексиканских Соединенных Штатов, ты становишься автоматически постоянным резидентом, mm-hmm. ты получаешь резиденцию.
Чем так привлекателен мексиканский паспорт для людей, если mm-hmm. они идут на это?
Я думаю, что здесь есть, на мой взгляд, несколько причин. Прежде всего, мексиканский паспорт сам по себе, гражданство Мексики, оно очень хорошее гражданство для путешествий. Мексиканский паспорт, я боюсь опять же соврать, надо посмотреть, либо на 12-м, либо на 10-м месте в списке мировых паспортов по открытости стран для владельцев этого паспорта. Mm-hmm. Куда тебе не нужна виза, ты просто mm-hmm. покупаешь билет и уезжаешь. Сейчас, конечно,
это очень странный, очень длительный путь, чтобы иметь въезд безвизовый в разные
страны. Это первое. Но, на мой взгляд, вот как мне кажется, все больше и больше это связано, я не упущу случая свою любимую тему потрепать, связано с обстановкой, собственно, в тех странах, откуда сюда mm-hmm. приезжают. Это Россия, Белоруссия, Украина. То есть Украина в меньшей степени, хотя украинцев как таковых у нас много. Но русские, мне кажется, они нашли довольно удобный, спокойный, собачка у нас просится, вот, легальный способ убежать из той страны.
Ты видишь возможность прекрасно здесь ассимилироваться для славянских людей, для вот тех, кто это сделал, и так и остаться здесь до конца жизни? Или это все-таки перевалочный пункт для дальнейшего куда-то?
Как говорили в старые английские шутки про английский язык в русской школе, to whom how. Для кого как? То есть кто-то, возможно, рассматривает это как мостик. Вот, потому что, в принципе, существуют различные способы же построить жизнь дальше. Можно получить здесь мексиканский вид на жительство и на основании мексиканского вида на жительство, не получая мексиканского гражданства, продолжать здесь жить, ассимилироваться и строить бизнес. Можно получить мексиканское гражданство, а с мексиканским гражданством переехать жить на легальных условиях в Соединенные Штаты. Mm-hmm. То есть тут зависит от того, кто что хочет. Но вряд ли люди, получающие здесь какие-то документы, захотят вернуться туда, откуда они приехали.
Mm-hmm. Что, на твой взгляд, самое трудное, чего больше всего не хватает, от чего трясет мелкой дрожью и хочется сказать: идите все отсюда, целовал я вас всех.
Это очень, тут конкретизация нужного вопроса. Самое трудное или от чего трясет? И от трясет где и от чего?
Любое, Сереж.
Здесь?
Нет, in general.
In general.
Ну, кого ты? Конечно, здесь, в Канкуне, от жизни в Мексике. Что такого нет особенного в жизни в Мексике, к чему тебе трудно привыкнуть?
Вопрос. Я скажу, с чем приходится бороться практически каждый день. И приходится с этим мириться, потому что сделать с этим очень мало что ты можешь. Когда ты занимаешься каким-то бизнес-проектом, тебе необходимо получение различных разрешений, выстраивание каких-то, ну, каких-то в хорошем смысле слова схем. Mm-hmm. Для того, чтобы тебе понять шаги, как эта схема выстраивается, тебе нужно понимать, какие органы тебе нужно обратиться. И вот здесь ты натыкаешься на полное отсутствие открытой информации. То есть тебе непременно, ты не можешь пойти, как в Соединенных Штатах, на сайт какого-нибудь там агентства государственного, ну, я не знаю, там, агентство USCIS, для примера, да? То есть ты можешь пойти на сайт иммиграции, только там, здесь, там будет у тебя вот, вот столько информации. Тебе нужен иммиграционный адвокат для того, чтобы это что-нибудь затеять. Тебе нужен, нужно обратиться в брокерскую контору для того, чтобы заниматься вопросами импорта или экспорта. Да? Ты не можешь сделать это вот напрямую. У тебя отсутствие открытой, понятной для тебя доступной информации. И как следствие и совокупность или причина, даже не знаю, как сказать, оно одно и второе и третье сразу, это время, которое занимает что-то. То есть для того, чтобы подать документ, надо сначала выстроить очередь для того, чтобы задать вопрос, какой документ нужно подать. Потом тебе нужно собрать эти документы, снова встать в очередь и подать эти документы. И в самом конце выяснится, что уж какой-нибудь бумажки точно не хватило. Тебе нужно будет подать это снова и потом ждать. И потом ждать, ждать, ждать. Для того, чтобы этот процесс ускорить, существуют различные методы, которым нам, конечно, приходится пользоваться.
Как то
просить определенных людей помочь тебе с этим, чтобы бумажка с твоим заявлением оказалась не внизу стопки, а сверху стопки, чтобы просто банально не для того, чтобы, а для того, чтобы просто ускорить этот процесс, чтобы твое задуманное тобой дело, оно начало двигаться не через 3 месяца, а через 3 недели.
Кроме всяких высоких материй, легкости адаптации, прохождения разнообразных инстанций, всегда, конечно же, имеет большое значение бытовуха, потому что она является альфой и омегой нашего бытия. Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела в Канкуне?
Продуктов питания, выпечки.
Ну, испытываете ли вы себя здесь за границей именно в контексте продуктов?
Слушай, да, ты знаешь, бывает такое, что здесь в Мексике практически нет привычных для нас продуктов. То есть как бы здесь все равно приходится адаптироваться к тому, что есть, и продукты, которые сходны с теми продуктами, которые в России мы ели, естественно, что их нету. То есть тут нету. Так вот, если даже проанализировать магазин, вот ты заходишь как бы и там, в России ты заходишь, когда в магазин, у тебя лежит соленая рыба, соленые грибы, какие-то солености, копчености, консервы, вот эти все колбасы и все остальное, здесь практически этого нет. Вот, и опять же здесь то же самое касается молочной, вот этой кисломолочной продукции, к которой мы привыкли, то есть это в основном там творог, кислые йогурты, кислые сметаны, кислые кефиры. Здесь это все сладкое, если оно есть, да, ну как бы кефир вообще просто страшно смотреть на него, то есть там такое количество сахара можно приступ схватить, вот. А вообще в принципе здесь довольно-таки много очень продуктов сладких, в которых используется очень много сахара, и они вообще любят все это дело с сахаром.
Но вот, тем не менее, благодаря тому, что в Канкуне большое количество русских, и они предприимчивые, и
да,
месяц, я так понимаю, что у вас практически все эти позиции закрыты так или иначе.
Ну, как,
кто вам пельмени валяет?
Ой, да, у нас есть разные девчонки, которые делают на всякий вкус и цвет, размер и всего остального пельмени. Есть девочка, у которой мы берем в Канкуне пельмени, есть девочка, у которой мы берем пельмени, когда едем в Плаю, и, то есть у нас есть какие-то такие, да, пароли и явки, но есть, что мне не нравится в этой ситуации, которая здесь, то, что у тебя нет возможности, вот как я люблю прийти в магазин, то есть для меня это эмоциональное там какое-то решение, не знаю, я вот хочу сейчас съесть пельмень. А, естественно, что когда это делают девочки дома, ты вынужден договариваться, вынужден заранее позвонить, заранее заказать, сказать: девчонки, мне нужны пельмени. Мне очень нравится кондитерскую, открыли ее, открыли кубинцы, они молодцы. И мне нравится, я теперь езжу к ним, и мне очень нравится, что у них есть всегда практически все, ну, все, к чему мы привыкли. Вот, там все эти эклеры, медовик, этот трюфельный торт, ну, то есть, и они кладут очень какое-то разумное количество сахара, то есть, это не вот это вот. А что касается Канкуна, Канкун такое место, где в основном все продукты, которые у нас продаются, большинство из них, как бы, они все привозные. Здесь практически ничего не выращивают, и это что касается там овощей, фруктов, здесь растет манго, Растут ананасы, растут бананы, растут еще какая-то такая вот, ну, фруктово-ягодная история. Вот. А все остальное в основном привозное, точно так же, как здесь нет каких-то больших ферм, там, чтобы можно было покупать мясо и так далее. Тоже все привозное, все мороженое. Мясо неплохое, я уверена, да, что даже очень хорошее мясо привозят. Вот всякое разное есть. Вот мне Сонора нравится мясо, которое здесь привозят, и аргентинское мясо, и какое-то местное тоже есть. Вот. Что касается овощей, овощи, ну, все те же самые, что мы привыкли есть. Та же самая картошка, морковка, редиска. С огурцами, правда, вот мне странное дело тут с огурцами происходит. То есть, да, по сравнению...
Они их используют не по назначению?
Нет, они очень странные у них отношения. Они почему-то выращивают их до размера кабачков прилично. Мне Сережа спрашивает, говорит, ну почему же в России, как ты думаешь, огурцы вот маленькие, такие, ну вот хорошенькие, там салат, вот они такие свежие. А почему в России не вырастают такие огурцы? Я говорю, наверное, вероятно, у нас уже зима наступает, когда можно вырастить этот огурец. А здесь он растет вот просто до состояния там, ну, 400 грамм там этот огурец. Ну, я просто не представляю себе, зачем это делать с овощами. И они не становятся от этого вкуснее, сочнее, спелее. Это гадость. Ну, на мой взгляд,
что касается другой очень важной базовой вещи в нашей жизни, разнообразные услуги по красоте. Я столкнулась с этим сама в Америке, где в конце концов я хожу только ко всем к русскоговорящим, так или иначе. Какая история здесь?
Здесь та же самая история, что и в Америке. То есть тут здесь... Вообще я хочу сказать, что в России и в российском понимании, ну там Украину тоже возьмем, да, туда же Беларусь, то есть вот этот вот наш какой-то общий котел, в котором мы все варились, у нас потребность к качеству услуг сильно завышенная по сравнению с тем, что предлагается здесь. И в США, кстати, я тоже заметила, что качество вот этих бьюти-услуг, оно не прям вот какого-то топ-левела и даже вот не среднего, я бы даже сказала. Вот, то есть... Здесь все ходят к русским девочкам. Единственное, кто нас спасает, это русские девочки, которые действительно умеют делать хорошо, качественно. И даже сходив пару раз, рискнув здоровьем, куда-то там в местные бьюти-салоны, просто понимаешь, что нет, ну как бы ты уже просто эмоционально и ментально перерос вот это вот безобразие, которое там происходит. Все девчонки, которые здесь работают, они все умнички, и каждый находит себе кого-то, вот кто подходит эмоционально, кто подходит. Вот, и поэтому в основном я не могу сказать 100%, 100% русских, я всех их не знаю. Но я знаю, что очень многие девочки, я в том числе, мы пользуемся услугами только русских. Ну, украинцев, белорусов и вот этой всей нашей истории восточноевропейской. Вот. Это всегда качественно, да, это дороже, чем в салон здесь сходить, но зато ты понимаешь, что ты уйдешь довольно счастливый, живой, здоровый, слава богу.
А что с медициной? Тоже к русским ходите?
Нет, с медициной редко ходим к русским. У нас вот есть стоматология, и то они не совсем у нас такие русские. Вот, но да, вот, пожалуй, это единственное, что... А так, как мне кажется, что здесь существует два варианта. То есть, когда ты берешь страховку и со страховкой ходишь по всем, там, ну, я не знаю, врачам, минимальное количество которых тебе положено по страховке. Вот. Но, как правило, здесь, как мне кажется, такая же история работает, как в России с нами работала, когда ты находишь своего доктора, ты опрашиваешь кучу народу, ищешь какие-то контакты, ищешь каких-то через кого-то, всегда кто-то тебе кого-то советует. То есть я бы не рекомендовала обращаться в Мексике к врачу. Ну, то есть если просто тебе там руки-ноги не оторвало, и тебе прям срочно нужна скорая помощь, то, конечно, обращаться к проверенным докторам, потому что здесь, ну, на всякий, на всех есть спрос, вот, и, конечно, есть и низкоквалифицированные люди, к которым попасть, и это просто будет ужас ужасный, и потом лечиться устанешь. Вот, поэтому мы ходим, как правило, все к одним и тем же врачам, мы все друг другу их советуем. Там детский доктор такой-то, там стоматолог такой-то, там хирург такой-то. Ну, в общем, вот как бы... И в основном это, опять же, связано так или иначе с комьюнити, потому что нет таких врачей, которые прям случайно попадают. То есть есть, ну, я не знаю, вот у нас у подружки Жени, у нее муж, он доктор. И у нас, когда возникает какая-то проблема, мы звоним ему и говорим: Алехандро, рекомендуй нам, пожалуйста, доктора вот по таким вопросам. Там, доктора по ногам, по рукам, там, по ногтям, по волосам, по головам, без разницы. Вот. То есть, соответственно, да, здесь все по рекомендациям. Здесь исключительно все работает по рекомендациям. Что касается образования, ну вот, а здесь в основном есть два варианта образования. Это вариант бесплатного образования. Изначально мне казалось, что здесь иностранцы не претендуют на бесплатное образование и не могут его получить. Но, как мне потом моя подруга рассказала, что да, действительно, когда она приехала сюда из Беларуси, она отдала своих детей в государственную школу, будучи вообще, по-моему, в статусе туриста, и то есть, как бы, да, детей взяли. Я не могу ничего об этом сказать, мне ничего об этом вот конкретно для себя, у меня такого опыта нет. Мы сюда приехали, когда у нас ребенок, ребенку было 8 месяцев, вот. Но мы сидели дома, мы никуда не ходили, но когда ребенку исполняется, в принципе, 3 года, здесь такой стартовый возраст для обучения какого-либо, начинается с 3 лет, ребенок идет в школу, то есть это прям такая школа, где не детский садик, их не укладывают там спать, их не кормят с ложечки, а это школа, куда они приходят, ты сдаешь их обычно там на 3-4 часа, у них какое-то количество там обучающих занятий, и после чего родители счастливо забирают этих детей обратно к себе домой и сидят с ними дома. То есть, как правило, школа начинается приблизительно там с 7:30 утра и заканчивается для маленьких детишек там в 12 часов, где-то там в 11. В зависимости от школы, маленькие идут чуть-чуть попозже, то есть они где-то с 8-8:30 начинают. Когда уже начинается школа с первого класса, которая это уже 7:30, заканчивается на обычном в час дня. Как правило, здесь школы бывают двух типов. Это либо билингва школа, где преподавание ведется на английском и испанском языке в равной степени 50-50. И есть школы, которые более такие американизированные, в них преподавание ведется, начиная там от где-то 80% английский, 20% испанский, и заканчивая там 100% английский, где испанский только как формальный язык преподается, ну вот как у нас там был русский язык, как предмет русского языка, все остальное учится. У нас ребенок, она ходит в билингва, вот, поэтому она учится на английском и испанском языке одновременно.
Причем уже на обоих разговаривает бегло. Господи, боже мой.
Ну, да, как бы для них это намного проще, чем для нас, для взрослых, потому что у них другое, ну, по-другому они воспринимают этот язык, то есть она его внутри себя не переводит, да, она говорит свободно на английском, на испанском, на русском. На русском мы разговариваем дома, поэтому, конечно, когда ее спрашиваешь, русский у нее любимый язык.
А скажи, как в дальнейшем, допустим, это будет полноценное школьное образование у нее будет школьный диплом, как он по всему миру котируется? Будет ли это ограничено только Мексикой, или она сможет поступить в любой вуз в любом городе мира?
Ну, я уверена, что она сможет поступить в вуз. Вот. Вопрос в том, что здесь сертификат об окончании школы. Опять же, он привязывается к системе, по которой образование работает школа. То есть у нас есть система UNO, называется она, кажется. Этот диплом считается, ну, сертификат об окончании школы, он в равной степени принимается в Канаде, США и Мексика. Вот, собственно говоря, есть другие там системы, где принимается диплом, например, США и Мексика. Вот. То есть это те дипломы, которые приравниваются к дипломом в этих странах. Соответственно, у нас есть здесь школа Коллегио Британико. У Коллегио Британико принимает сертификат об окончании своей школы у себя worldwide, потому что у них очень много заведений, и в том числе и в Великобритании, и то есть этот такой сертификат. Есть американские школы, которые дают чисто американский сертификат. Но с этим сертификатом тоже можно поступить в мексиканский университет. Без проблем, в Канкуне много университетов. Вообще в Мексике очень много университетов. Вот. А, собственно, по принцип тот же, что и в США. То есть это на какой-то эссе, экзамен, отправляешь свои оценки. Все, что есть. Здесь 10-бальная система.
Ну, то есть это образование, оно котируется, оно конвертируется не только, она не должна будет заперта потом быть в Мексике.
Нет, абсолютно. То есть она с этим дипломом может сертификатом поступать в любую, ну, в любой университет, в принципе. И помимо того, что в любой университет, она, закончив школу, скорее всего, я не могу вот сейчас прям на 100% сказать, скорее всего, TOEFL ей не нужно будет сдавать для того, чтобы обучаться в США, как то, что для иностранных студентов. И, собственно говоря, по-моему, точно так же здесь поступают в Испанию, когда дети, которые здесь заканчивают образование, сдают экзамены, ну, вступительные вот эти университетские на испанском языке. Для них там тоже существуют определенные льготы при поступлении в Испанию с мексиканскими сертификатами. Для них тоже проблем нет никакой, они тоже не сдают вот этот вот проходной языковой именно экзамен, который, поэтому... Но мне нравится, потому что здесь очень большое количество, ну, стран, говорящих на испанском языке, очень много стран, говорят, на английском языке.
Да, вы уже выбрали хоть один иностранный язык.
Да, хочется хоть один иностранный учить, при том, что она говорит на английском, испанском, русском. А все равно с первого класса обычно здесь еще начинается изучение иностранного языка. Ну, он изучается как вот как мы в нашем понимании уже как иностранный, потому что если английский и испанский, они учат предметы на этом языке, не делая упор, что это там какие-то слова, они там и так далее. Вот, то они начинают там с первого класса, вот в некоторых школах, в некоторых там со второго, ну, приблизительно вот с одного и того же времени. Есть варианты изучения, ну, как один обязательный иностранный язык это должен быть. Как правило, это французский, здесь очень много школ, которые связаны с французский язык. А у нас в школе раньше предлагался, сейчас я уже не знаю, сейчас с коронавирусом, я уже даже не знаю. Вот, у нас был на выбор, можно было выбрать итальянский, японский и какой-то еще, не помню уже, то есть мы его, французский, по-моему, тоже французский, вот, но мы пока еще, вот, нет, мы еще маленькие, то есть нам бы еще пока вот как бы так освоиться немножко, потому что сложно, очень много у них возникает, ну, как мне кажется, вопросов, когда ребенок одновременно учится читать и писать на английском, испанском и русском, потому что особенно русский и английский, испанский, очень много похожих букв по написанию, но она там немножко их путает там в направлении и в произношении. Но тем не менее, мне нравится здесь образование, оно не великое такое, не вот прям, знаешь, как русская школа, вот, да, вот мы привыкли, что нас всех вот там вот как бы должны мы все очень много выучить, много узнать. Здесь больше они делают на, знаешь, на уклон такой на развитие воображения, развитие самосебя, ну вот внутренних каких-то своих качеств. И такие больше как бы социальных отношений. Потом очень, ну, они здесь, конечно, очень сильно стараются развивать вот эту вот сторону, которая заставляет ребенка додумывать, домысливать, вот как-то вот это все. Не очень много у них таких наук, которые дают вот прям жесткие кейсы, вот как мы сидели там. Я не говорю, что здесь нет там математику по-другому считают. У меня тоже было для человека, который учился в России и заканчивал там школу и университет, здесь совсем по-другому преподают, преподают математику. Я так много узнаю нового, что вообще можно совсем все по-другому.
А что происходит вот со всеми кружками и квадратиками? Как здесь это устроено?
Кружки, квадратики, в Канкуне их не очень много, но в основном то, что здесь это, ну, футбол, как правило. Футбол они все очень любят, мексиканцы очень любят футбол. Это, ну, вот этот сокер наш, который футбол, американский футбол, который, где они с мячиками, девочки, мальчики, все без разбора. Плавание у них есть очень у многих школ, команды по плаванию, по футболу. Прямо они серьезно к этому вопросу подходят. У них прям школьная команда, и они прям там вот все усердно работают над этим. Для девочек в основном это балет, театр, танцы, рисование, музыка. Вот мы ходим музыкой заниматься на фортепиано, нам очень нравится. Мы ходим в кубинскую, опять же, школу. Mm-hmm. Вообще мы столкнулись с тем, что очень много всего качественного и хорошего идет сюда с Кубы. Но не в формате товаров, а в формате именно людей, их знаний, их образования, которое им еще тоже досталось с тех советских mm-hmm. времен, когда Куба была под крылышком СССР и так далее. Тут много докторов хороших с Кубы, здесь много, как оказалось, кондитеры есть очень хорошие, очень много они готовят такого интересного. И в том числе у них, например, очень хороший вот это вот музыкальный уровень музыкальной школы, прям действительно, что мне нравится. Вот мы ходим, фортепиано занимаемся.
Угу. Ну и к этому всему меду ложечку дегтя, что тяжело воспринимается, что не нравится, что раздражает в жизни в Канкуне?
Мне в Канкуне конкретно мне не нравится отсутствие культуры, архитектуры, искусства. То есть мне кажется, что это эмоционально бедный город. Ну вот как бы город, который живет одним туризмом. Здесь все крутится вокруг туризма. Нас даже решили больше не закрывать на время карантина, потому что город не в состоянии выжить без туризма. Вот, а все в основном крутится на обслуживании этого туризма. Ну, естественно, поскольку туристы не приезжают и уезжают, и им как бы там 5-7-дневных впечатлений хватает за глаза и за уши, то есть тут можно не поддерживать какую-то постоянную там, не знаю, художественную экспозицию и так далее. То есть здесь нет театра, здесь нет музеев. Здесь нет красивой архитектуры, здесь очень бедненько с тем, куда сходить детям, подросткам, собственно говоря, здесь. Мне кажется, что Канкун – это такое классное место, когда у тебя маленький ребенок, и вот он до уровня, ну, где-то там, до, мне кажется, 8-9 лет, то есть вот когда он еще, ему здорово играть в песке, ему здорово играть там, вот, то, да, это очень классное место, здесь отличная погода, отличный климат, чистый воздух, вот, всегда лето. А что касается, когда у тебя уже ребенок становится подросшим, и тебе хочется что-то ему показать, хочется показать культуру, хочется показать искусство, хочется показать музыку, здесь этого нет. Поэтому для меня вот это самое сложное, то есть как находиться в городе, лишенном каких-то таких вот культурных ценностей.
Ну, может быть, и этот дом мы поменяем когда-то на какой-то другой. Как мы осваиваемся социально на новом месте? Ну, поскольку опыта социального освоения нам вот, собственно, один у нас опыт, это вот здесь, в Мексике, потому что мы, в отличие от других людей, не переезжали так часто. Ну, прежде всего, приходится осваиваться ментально, потому что это совершенно другая культура, и в этой культуре вещи совершенно нам непонятные, неразумные, может быть, с нашей точки зрения. Потом это как-то, наверное, нивелируется со временем, вот когда ты привыкаешь к тому, что здесь так устроено. Первое время мы, вот мы уже, по-моему, не первый раз об этом говорим, и не в первом интервью, что мы очень долго привыкали к тому, что здесь не соблюдают, как это называется по-русски, не вовремя когда. Угу. Не считают нужным приходить на встречи вовремя. Это нормальное явление. Поначалу это нас очень обескураживало, потом бесило. То есть сначала мы не понимали, почему, потом мы не понимали, почему и злились на это, а потом мы Ну, как сказать, мы со временем, мы не то, чтобы мы заставили себя это сделать, мы просто так получилось, что мы поняли, что здесь так это работает. Да, после того, как ты привыкаешь жить вот в этом... ментальная вселенная своего рода. Когда ты в ней начинаешь жить, ты сам становишься немножко таким. И в один из приездов в Москву, когда нам пришлось остаться в Москве дольше, чем мы планировали, мы месяца два, наверное, да, почти три месяца пробыли.
Три месяца.
Получалось так, что нам нужно было с кем-то встречаться. Ни на одну встречу мы сами не приехали вовремя.
Это ужасно.
Это было ужасно, нам было ужасно стыдно, но уже с самими собой приходится справляться уже на этом уровне. Потому что мы живем в такой атмосфере, мы эту социально-культурную среду восприняли, и мы в этом универсуме живем. Ну вот, наверное, как-то оно, не то чтобы мы заставляли себя погрузиться в эту культуру. Мы, живя в ней каждый день, мы ее как-то постепенно восприняли. Вот так, наверное, произошла адаптация. То есть мы никогда не противоставляли себя тому environment, извините за англицизм, который там, то есть вот там у нас Мексика, а вот здесь у нас за нашими дверями здесь Россия, здесь мы будем балалайкой играть, водкой пить, а туда мы, значит, будем выходить сомбреро надевать. Нет, это у нас все это одновременно происходит.
Как проснулся в сомбреро, так и побежал на улицу.
Валенки только скинул,
да,
и побежал, потому что тепло у нас.
Тепло, да.
И реактор
атомный. Speaking of sombrero, как происходит языковая ассимиляция?
Ассимиляция языковая, в отличие от социально как бы когнитивной, происходит сложнее, видимо, в связи с возрастом, наверное, потому что с дочкой совершенно противоположная история. Она маленький человечек, который воспринимает все на вот так, на лету все. Мы просто в силу, то, что называется, ежедневной наработки, какие-то навыки,
вынужденности,
да. Мы наработали какие-то навыки испанского языка, которые позволяют нам, ну я не скажу там драматично выживать. Нет, мы вполне себе спокойно существуем. Плюс Канкуна, кстати, заключается в противовес его всем минусам в том, что здесь в том числе говорят на английском, и довольно многие люди понимают на английском. Это помогает тем, кто не знает испанского языка, помогает разобраться где-то в магазинах. Вот. Ну а просто ежедневным общением с людьми и опытом постоянного общения, ну, мы какие-то навыки наработали, хотя мы не брали никаких специальных уроков испанского языка в силу занятости, в силу там, того, что когда была возможность такая, мы были вынуждены ездить в различные командировки, уже проживая здесь, mm-hmm. и у нас просто не получалось как-то это все устроить. Вот, может быть, поэтому. А дочь иногда нам теперь помогает
с переводами.
Мы иногда просим ее помочь нам понять то, что мы не можем понять. Конечно, понимаем мы больше, чем мы можем сами выразить и высказать.
Как
в любом языке, да. То есть мы можем читать, мы можем слушать и понимать из этого процентов, я за себя скажу, процентов 60-70 я понимаю, вот. А вот выразить в обратную сторону, это уже сложнее гораздо.
Ой, можно я расскажу?
Что бы вы порекомендовали?
Да, тут мы из страны советов, поэтому советы у нас есть. Таня, пожалуйста.
В первую очередь, тем, кто собирается переезжать в Мексику, я бы рекомендовала не связывать свою жизнь с каким-то конкретным человеком, которого вы найдете через интернет, он вам там через Facebook что-нибудь подскажет. Будьте всегда внимательны и мыслите здраво, как бы критично на все смотрите, потому что сейчас Мексика стала таким раем для помогал, которые с радостью вам наобещают 3 короба, они ничего не выполнят, или выполнят не так, как вы рассчитывали, или выполнят не своевременно там. Ну, в общем, как бы побольше здравого смысла.
Да что хуже, создадут для вас сложную ситуацию.
Да, сложную ситуацию. То есть, как бы постарайтесь максимально много прочитать, много узнать, постарайтесь в разных источниках поискать. Вот, что еще я могу сказать? Не советую вам ходить в группы фейсбучные.
Дисклеймер, сами мы не помогали.
Нет, сейчас на самом деле в меня закидают тапками, но не надо, не ходите в русские фейсбучные группы, я вас умоляю, просто очень много людей приходят в эти группы, задают такие вопросы и получают не те ответы, на которые они рассчитывают. Куда идти еще? По поводу того, что да, действительно, здесь очень мало открытой информации, очень мало информации, ну, доступной, она не то чтобы закрытая, она как бы...
Открытая.
Она как бы открытая, но как бы найти ее очень сложно. В первую очередь, куда идти, куда идти? Я даже не знаю, куда нужно идти.
Профессиональным... Профессионалом... того вопроса, под профессионалом я имею в виду лицензированных каких-то, то есть если это вопрос юридический, надо идти к юристу, если это вопрос там иммиграционный, надо идти к иммиграционному юристу, не надо спрашивать бабушку на улице, как мне получить резиденцию.
Да, здесь много таких.
То есть таких
людей,
ответов вы получите кучу, но реально вам нужно обратиться к профессиональному человеку, который занимается этим профессионально, не на основе
желательно
своего
не
опыта,
к одному.
Желательно
вот, честно
не к одному.
Скажу, желательно не к одному человеку обратиться и потом это все дело проанализировать. Куда еще бежать? То есть в основном же здесь кто приезжает? Сюда приезжают люди, много кто приезжает рожать детей. У нас же здесь такие всякие разные няшки и плюшки можно получить за рождение ребенка здесь. Ну, это такие, когда быстрый паспорт и так далее, то есть, который позволит уже какую-то свободу там. Что касается вот этих вот всех родов и всего остального, тоже хочу сказать, никого не слушайте, думайте сами, посмотрите, есть все эти клиники, они все в доступе. Во всех клиниках, все доктора говорят на английском языке. Будьте спокойны, будьте уверены. Если доктор не говорит на английском языке, просто уйдите из этой клиники и не обращайтесь туда. Это значит, что уровень этого доктора, который вас принимает, он, ну, как бы не очень высокий. Потому что те люди, которые здесь получают и действительно применяют вот это вот высокое образование именно для там лечения кого-то и так далее, доктора, они все знают английский язык. Будьте уверены, если вы хотите, чтобы у вас был кто-то с испанским языком, опять же советую не связываться с помогалами, которые ни за что не несут ответственности, будьте готовы, вас будут запугивать. Вам будут говорить, что здесь все страшно, здесь все, жизнь ваша сломается. Нет, ничего такого, все здесь нормально, все здесь хорошо. Возьмите себе переводчика, здесь переводчиков очень много. Просто человека, который поможет вам справиться вот с этой языковой проблемой. Никакого ужаса здесь нет. Если вы собираетесь сюда приехать рожать ребенка, посмотрите клиники, все эти клиники, они есть онлайн, они есть все... У них у всех есть сайты, всегда им можно позвонить, поговорить, все с ними обсудить. Для этого не нужны какие-то люди-посредники. Никто вам быстрее не родит ребенка, чем вы сами.
Даже клиника.
Даже клиника, даже доктор, даже помогала, никто вам этого. Вот. А, еще хотела сказать по поводу того, что если вы собираетесь сюда приезжать, я не знаю, надолго, ненадолго, хочу сказать, русские рубли здесь не принимают.
Да.
Поменять их здесь негде, и ну, это будет прям реальная проблема. Рубли здесь не поменять, однозначно. Везите карточки, обычные русские, украинские, белорусские, все карточки принимаются, Visa, MasterCard, все здесь работает, все замечательно, можно снимать в банкоматах. Деньги, здесь есть небольшая комиссия, сейчас я скажу, это приблизительно около доллара, чуть меньше доллара за снятие, это в банкомате, и плюс еще будет какая-то, если начисляется комиссия вашего банка конкретно. Здесь можно привозить наличные доллары, желательно наличные доллары иметь там, ну, десятками, двадцатками.
Немеченными
десятками, двадцатками. Дело в том, что здесь 100-долларовые купюры практически не принимают. Но в рамках до 100 долларов можно рассчитывать, ну, суммой до 100 долларов можно рассчитываться в магазинах.
Американскими
долларами, да, можно рассчитаться.
Сдачи вам дадут?
На кассе нет, сдачу дадут на выбор, скорее всего, либо в долларах, либо в песо. Что касается карты. Да, карты.
Карты, расплачиваться в Канкуне можно картами.
Безопасно?
Да, абсолютно безопасно.
Да, абсолютно безопасно.
Практически во всех магазинах, даже в маленьких магазинчиках, пекарнях, у вас примут карточку.
Приезжайте, попробуйте, посмотрите, когда такая возможность появится, надеюсь, появится скоро. Насколько мне известно, сейчас вот из России выехать нельзя. Как только такая возможность появится, бегите, скорее бегите. Вот, бегите смотреть мир и пробовать его, щупать его, нюхать его во всех его проявлениях. Вот понюхайте воздух Карибского моря, может быть, вам понравится. Город строится, приезжайте, будете частью этого большого города, которому в этом году, кстати, исполняется 50 лет. Город молодой.
Да,
да, ему всего лишь 50 лет. Здесь 50 лет назад была исключительно сельва, ничего. Сейчас это город, туристический центр. Это в нашем штате, штат называется Кентано-Ро. У нас два больших города. Это столица на юге, город Четумаль, и большой город Канкун.
Вот как же Плайя-дель-Кармен? Ты сейчас обидел всех, кто живет в Плайя-дель-Кармен.
Я не хотел никого обижать в Плайя-дель-Кармен, но она отстой.
Ну все.
Так что вот, ну как только появится у вас возможность приехать, если будет на то желание, приезжайте, посмотрите, мне кажется, вам может понравиться. Это не значит, что вы здесь обязательно останетесь, что это место ваше. Для нас оно стало нашим. Если оно станет вашим для вас, ну значит...